Мы переходим сегодня дальше к книге пророка Иезекииля. Но книгу Иезекииля я тоже дома я рассматривал еще, так сказать, в старом своем понятии. Поэтому не смогу вам новое. Но мы по ходу сейчас, я думаю, даже будем повторять, мы увидим эту роль, или что работа Духа Святого в созидании Царствия Божия. Иезекииль. Вообще пророков, видимо, имена все-таки... Вообще имена в Библии имеют значение, тем более пророков. Иезекииль – Бог силен, или моя сила – Бог. Во время плена несут служение три великих пророка. Иеремия совершает служение в Иерусалиме, перед тем, как все это совершится. Даниил совершает служение в столице Халдейского царства в Вавилоне, а Иезекииль – в колонии переселенцев в Тель-Авиве, при реке Хавари. Похоже, что друг с другом они не встречались. Кроме, может быть, Даниил и, может быть, и Иезекииль в молодости могли видеть Иеремию, потому что его служение было больше. Он со времен Иосии проповедовал. Даниил из царского рода, он вообще был из Иерусалима, поэтому он мог видеть и слышать Иеремию. Ну и потом, когда мы разбираем книгу Иеремии, помните, да? Даниила будем разбирать, он посчитал и по книги Иеремии высчитал, что плен должен кончиться. Значит, он не только знаком с самим пророком, он знаком с его откровением. Письменное ли он имел, или устно слышал и помнил, но в данном случае, по крайней мере, он потом начинает молиться, и, видимо, указ издан. Все-таки интересно, да, получается, одновременно совершают служение, но не имеют общения братских, чтобы подкрепить друг друга. Так каждый сам себе совершает это служение. Иезекииль уведен в плен на 25-м году жизни. Начал служение в 30 лет. За 11 лет до разрушения Иерусалима. Значит, он в первом потоке был взят в плен. Там начал служение, и за 11 лет до Иерусалима он начал служение. Разрушение Иерусалима пережил, но не в Иерусалиме он был там, в колонии. И после этого еще совершал служение 9 лет. Всего служения он совершал около 20 лет. Сын священника. Ну, значит, раз сын священника, то он сам священник. Был женат. Это как о семейном положении говорится обычно. Но жена его умерла незадолго до взятия Иерусалима. По-моему, за 3 года. Он среди изгнанников своего народа в этой колонии был влиятельным. Хотя поначалу он тоже был принят отрицательно, а потом, похоже, что его проповедь имела успех, к нему приходили за советом, и, может быть, можно даже так сказать, когда возвращались из плена Зарававеля и с Ездрой, служение Иезекииля подготовило почву, что они там покаялись, ну, как обратились, их сердца были расположены к Богу, потому что он самое начало, ну, получалось как, оторванный от своего народа, от духовного центра переселенцы, окруженные язычниками. Притом они жили не в плохих условиях. Они владели землями, у них была своя община, так сказать, старейшины, все. Была опасность, что они забудут про Бога, отпадут. И Бог, как бы идя навстречу этой необходимости, воздвигает им пророка, который начинает среди них совершать служение. И, возможно, это служение вот сделало так, что потом Иеремия видит две корзины, спелых, хороших, смок и плохих, и говорится, спелые и хорошие – это там переселенцы, а вот плохие – те, которые в Иерусалиме. Значит, Иезекииль сделал так, что вот это, эти смоквы хорошие оказались. Может быть, конечно, это не, мы не только можем к Иезекиилю это приписать, это, во-первых, делал Бог, и, может быть, те страдания перенесенные. Ну, а с другой стороны, а разве жители Иерусалима, разве страдания не перенесли? А вот не покаялись, а вот не было, да? Иеремия не был таким, ну, не было у него такого утешения, чтобы плод был служения. Иезекииль все-таки в этом отношении, как сказать, больше видел. Значит, когда Иоаким хотел сбросить вавилонское иго, ну, мы теперь возвращаемся к этим царям, то Навуходоносор двинулся на Иерусалим. Ну, они как? Он уже был, забрал Даниила, ну, мы так будем говорить, потому что остальные нас не рисуют. Навуходоносор был, покорил Иерусалим, он его не завоевал, они сдавались. Взял первую партию, вел, в первую партию ушел Даниил. Теперь, когда Иоаким, а ему дань прописал, он платил, платил, потом смотрит на Египет, может, мы объединимся и от этой дани откажемся. Зачем это бремя нам? И отложился, написано. Навуходоносор двигает свои войска опять к Иерусалиму, и когда он его завоевывает, Иоакима он убивает и ставит Иехонию. Но Иехонию он тоже выводит потом и ставит следующего. Вот в этой второй партии выходит Иезекииль. И если Даниила, он при первой, когда он взял, да, еще не было такого, что евреи – это такой народ, который потом, когда третий раз отпал Сидекия, ему пришлось осаду устроить, и он тогда уничтожил город Иерусалим, все, стер его с лица земли, чтобы такого больше упорного народа не было. Но когда он первый раз брал, то обычно Навуходоносор из знатного рода выбирал себе способных людей и приближал к своему дворцу. Поэтому Даниил попал. А во вторая партия, она вся переселилась просто, колонию образовав, и в ней был Иезекииль. Значит, основная тема, так, если по словам брать, слава Господня. Дело в том, что когда ложные пророки говорили, что Иерусалим не будет разрушен, и даже говорили так, что пленникам скоро будет возвращение, падет царство халдейское, вот такие ложные пророки говорили. Помните, Иеремия написал им письмо: вы не служите ваших ложных пророков, плен будет продолжительный, стройте дома и заботьтесь о благосостоянии города. И вот на другой год после этого письма Иезекиилю было видение, и он начал служение пророка. Но Иезекииль как бы такую мысль начал, чего? Прежде чем вы вернетесь в Иерусалим, если вы хотите, вам нужно вернуться к Богу. А потом, вследствие этого, вы сможете вернуться в свою землю. Значит, сначала, я уже говорил, оппозиция была, а потом проповедь его имела успех. Вообще, это точный пророк. В каком плане? Он все видения свои датировал, и все в хронологическом порядочке у него. Если Иеремия у нас сборник его отрывистых проповедей, но я теперь думаю, что просто мы его неправильно рассматривали. Если в свете именно Бога Судьи, там, наверное, есть план. Почему именно так? Просто когда мы его рассматривали, так кажется, какой-то хаос, что Иеремия не мог собрать уж по порядочку их. Я думаю, что мог. Мы иногда настолько невнимательны и не открыто, и поэтому и так и теряемся. Значит, теперь слава Господня. Тоже делится на две части. Книга Суда, это как мы ее делим? До разрушения Иерусалима написано, после разрушения Иерусалима. Вот между 32 и 33 главой. Но я уже буду по старым названиям, хотя, мне кажется, может быть, что-то в свете служения Духа Святого надо и название поменять, и оно, может, немножко по-другому будет. Ну, поставим так. Книга Суда и книга Утешения. Похоже на книгу Исаии, да? Только там и три части. Святой Господь Израилев осуждает, избавляет и утешает. Ну, видимо, это вообще как принципы служения пророков. Сначала суд, а когда уже свершилось, тогда начинают утешать. И, собственно, так же примерно, может быть, и у Иеремии приблизительно так построено. Значит, первая глава «Явление славы Господней». Но это не первая, а три главы. Вообще начинается книга Иезекииля с видения. Но что там за слава Господня? Там вообще интересные выражения. Подобие Сына Человеческого, как бы огонь. Он даже не может сказать, что это именно так. Ну, в нашем представлении огонь, престол или человек там сидящий. Он говорит, это как бы все. Но если начинается служение Духа Святого, то вообще Бога как Духа Божьего, его же нельзя никак представить. Поэтому это все как бы, это что-то подобное. И когда читаешь, пытаешься вникнуть в это, что он там видел, хоть ну, мысленно нарисовать этих животных, эти колеса, эти крылья, все. Мне кажется, ничего не получается. Не знаю, кто бы это способен был принять это. Но, а с другой стороны, если это действительно Дух Божий представлен здесь, как слава Божия, а именно это Дух Божий и представляет славу Господня, потому что мы будем разбирать удаление славы Божией и опять возвращение. Кто удаляется и возвращается? Дух Святой, да? Он приходит и уходит. То его действительно как изобразить? Поэтому образные лица человека, может быть, это ум, лицо льва, оно может означать силу, орел означает его быстроту, ну, Дух Святой, он сегодня здесь и там, да? И крылья, руки, это все обозначение силы действия Духа Святого. Поэтому оно и не нужно его рисовать. И сам, вот он видел как-то отрывочно, и вот все нам написал, и престол, и там кто-то вроде восседал, все, и все. И главное, эти колеса, и куда-то они двигаются постоянно, дух дышит где хочет, да? Так вот вспоминаются слова Иисуса Христа. Третья глава, призвание Иезекииля. Ему поручено служение. Еще интересная деталь, что везде он назван сыном человеческим. Вот впервые это выражение появляется. И на протяжении всей книги все время обращение «сын человеческий, скажи, сделай то». Нигде не названо ни по имени, ничего. Я еще не до конца, может быть, вник. Может быть, это тоже связано с тем, что Дух Святой и сын человеческий, представитель или человек. В общем, я не могу это объяснить. Но когда он увидел это видение, он упал, и Дух подкрепил его. Вот, человек падает в немощи, а Дух Божий его поднимает. Это, в общем-то, служение Духа Святого. Потом ему предложено съесть книжный свиток, он его съел. Но съесть это что? Переварить Слово Господне. Пусть оно будет в тебе, не просто от ума. Но служение Духа Святого тоже такое. Оно внутри нас, из нас должно изливаться уже, как потоки воды живой. Потом он предупрежден, что слушать вообще-то тебя не будут, значит, у них с упорным лбом, но я тебя тоже сделаю таким же, и ты будешь, значит, говорить. И мысль, что кровь беззаконника будет взыщена с тебя, если ты не будешь говорить. Но это такое тоже новозаветнее понятие, да, что мы должны грешнику сказать, и если он погибнет, Бог говорит, я с тебя кровь взыщу, ты будешь виновен, он-то за свои грехи погибнет. А если ты ему говорил, и он не слушал. И эта мысль в книге Иезекииля дважды повторяется. И потом прямо так и написано, что Дух повел его к переселенцам. Когда он все это увидел, этот Дух Божий, я обе главы вместе рассматриваю, Дух Божий его повел, он уже как Христос, водимый Духом Божиим, идет на свое служение. Значит, с 4 по 24 главы, ну так, она тоже так вот подходит, «Удаление славы Господней». Значит, сначала ему такое поручение, он же еще ничего не делал. Значит, свое служение он начинает, ему повелено сделать притчу, образ о взятии Иерусалима. Осаду сделать, кирпич, город сделать, стенобитные оружия, железо положить между кирпичом и лечь на правый бок и лежать. Сколько там дней? А потом на левом 40 дней. В общем, это за грехи Израиля и за грехи Иуды. Где-то у меня было, но сейчас я уже не найду. Пищу есть мерою, значит, приготовить себе пищи и готовить ее на человеческом кале, чтобы показать, что вот такое нечестие, вот такая жизнь ожидает, значит, людей. Но там больше года он лежал. Вообще трудно себе представить по-человечески, как все это было, как все. Но это был образ, это была яркая проповедь. Он уже выступил как пророк, и он лежал, не знаю, посреди ли города или где, вот себе готовил пищу, там лежал на одном боку, потом на другом боку, сколько-то дней. И он говорил, что город Иерусалим будет взят. Вот я вам знамение являюсь. Значит, следующее свидетельство, он должен был побриться, собрать все свои волоса. И тоже это он делал, демонстративно все делал. Часть одну третью взять, сжечь, одну третью изрубить на кусочки, и одну третью взять, а потом из этой третьей еще часть взять, и потом это развеять все, значит, демонстративно. И говорит, вот так, как с моими волосами, это будет с вами. Одних убьют, других зарубят, одни сгорят, а третий вот так развеется, значит, еще дальше по миру. Хотя, кажется, он говорит, среди переселенцев уже и так пленение произошло. Дело в том, что, конечно, его пророчество очень многие стрелки переходят туда, где еще не взят Иерусалим, и они туда относятся. Но, возможно, эти пророчества еще и дальше, они уходят, когда Христос будет распят, что так будет еще сделано уже со всеми ими возвратившимся. Потом 6-7 глава, значит, пророчество об опустошении израильской земли. Обращение к горам и высотам Израилева, что они будут разрушены и остаток покаяться. Опять об Израиле вспоминается. Вроде Израиля уже не существует 10 колен. Я думаю, что эти пророчества некоторые уходят дальше, они уходят после Христа. Так, теперь с 8 по 11 главу «Видение Иерусалима». Вообще тут вот эти две части перекликаются. Видение Иерусалима и видение нового Иерусалима, можно так сказать. Сначала он видит старый Иерусалим. Сам он живет тут. Прямо когда сидели старейшины перед ним, Дух его взял и перенес в Иерусалим. Ну, я думаю, все-таки это больше духовно, это было видение, потому что на самом деле он там не мог быть. Но что он там видит? Увидел там, как служат идолам. Ему Бог показывает, вот посмотри, тут, там нарисовали на стенах, там 24 старейшины поклоняются. Он говорит, Смотри, вот они в тайных комнатах, чем они занимаются. И опять видит на херувимах в святилище славу Господню, ту, которую он там видел. И она вдруг двинулась и подошла к порогу Дома Господня. То она, когда построен был храм, слава Господня пришла в храм. А теперь эта слава Господня двинулась к порогу, отошла. Затем он видит следующее в Иерусалиме видение. 6 человек идут, и один еще в льняной одежде. И им дается указание, этому в льняной одежде, иди поставь знаки, помечай всех людей, скорбящих о бедствии Иерусалима. А этим карателям 6, говорит, а вы идите следом и всех уничтожайте, кто не скорбит о бедствии Иерусалима. Вот, кажется, прокатился этот суд Божий через Навуходоносора по Иерусалиму. Но не просто так. Погибали те, которые не имели скорби. А те, которые были отмечены, они были сохранены. Божий принцип, он остается. Ну, мы можем, я просто вспомнил Авимелех, Варух, это же тоже жители Иерусалима. Наверное, они были помечены, чтобы, когда придет беда, у них душа останется. Значит, 10 глава. Слава Господня двинулась и подошла к воротам. 11 глава. Он продолжает видеть и видит настроение жителей Иерусалима. Они говорят, Иерусалим – котел, а мы – мясо. И теперь уж что будет, с котлом, то и с нами. Они готовы разделить участь. Значит, ничего не меняться. И он там конкретные даже имена некоторым пророкам высказывает, что и один из них умер по пророчеству его. А он говорит, а вы не будете мясом, вас как раз и выкинут с этого котла и там уничтожат. Значит, 12 глава, проповедь, образ. Ему сказано, чтобы он переселялся у всех на глазах, приготовил вещи, эти переносил, в стене пролом сделал, правда, я не знаю, или это городская стена, или в доме своем, может быть, даже в своем доме, но он всем говорил, и при том ночью это он должен был сделать, и там прямо сказано, я теперь сейчас не могу сказать, что или то, что ночью он должен не видеть, или... Ну, смысл какой? Там сказано, что тот, который, там не назван Сидекия, но князь, он выйдет из земли, придет в Вавилон, но Вавилона он не увидит. Значит, этой земли халдейской он не увидит. Ну, как-то трудно сказать, как он придет и не увидит, и умрет в той земле. Но мы-то уже историю знаем, что Сидекия бежал, его поймали, пролом сделали они, пытались бежать, его поймали, глаза ему выкололи и привели Вавилон, и там его убили. Значит, точностью исполнено пророчество Иезекииля. Значит, ложные пророки, 13 глава. 14 глава, идолослужение. Тоже интересная деталь. Он 4 раза говорит, если в этой земле будет Ной, Даниил и Иев, то и тогда они спасут только свои души. Ну, Ной понятно. Иов тоже еще в какой-то мере. Но Даниил – это современник Иезекииля. Получается, уже в то время он настолько известность имел, они все знали, что их человек, еврей, там является первым человеком при царе Навуходоносоре. И при том за что? За верность свою, да? И поэтому он его упоминает так авторитетно, Иезекииль, что одного современника и двух людей, которые жили раньше, оставлены нам на страницах Священного Писания. Затем идут 3 притчи. Я их тут так немножко выделил. О виноградной лозе, что лоза нигде не нужна, если она срублена. Ни на какие материалы она не используется, только ее сжечь надо. Но это Израиль. Затем о неверной жене. Но там она представлена, Израиль, как «Я подобрал тебя в юности, ты была в кровях, неприглядная, я тебя вырастил, я тебя одел, а потом ты стала блудницей». Такой, как даже необычные блудницы, дает подарки мужчинам. Значит, и о двух орлах. Там тоже 2 орла. Один орел взял побег, посадил. Но это 2 орла, это 2 царя, египетский и вавилонский. И от падения от вавилонского царя и обращения к Египту, вот в этой притче так выражено. Затем 18 глава. Личная ответственность. Многие понимали, что они страдают за грехи прошлых поколений. И была поговорка, отцы ели кислый виноград, а у нас оскомина. И вот обвиняя своих отцов, они не замечали, что у них самих очень много грехов. И поэтому Иезекииль говорит, не будет этой поговорки больше. Каждый за себя понесет наказание. Значит, Ну, как бы это было, что они из-за грехи отцов. Но теперь достаточно, что каждый за себя понесет. И эта поговорка не будет. И говорит, что если беззаконник исправится, то спасен будет. А если праведник согрешит, то он за грехи свои погибнет. Значит, каждый несет свою личную ответственность в полной мере. 19 глава, плачевная песня. Она в виде песни. Но там о львятах. Львица вырастила одного львенка, его в Египет забрали, второго львенка. Но это опять львята, это цари. Значит, 20 глава. Значит, старейшины пришли Еремию вопросить слово Господне. И он говорит, что Бог им не будет отвечать, и он напоминает их историю, начиная с Египта, сколько раз вы отпадали. И поэтому ответа вам не будет. И Бог как бы говорит, судиться я буду с вами. Вот сколько раз вы не слушались меня. Затем 21 глава, притча об остром мече. Ну, дело в том, что по событиям мы приближаемся к взятию Иерусалима. И об остром мече, 21 глава, он говорит, меч вычищен, заострен, и он в руках Навуходоносора. Он заострен на Иудею. Затем идет притча грехи Иерусалима. Да, там еще интересно. Говорит, Навуходоносор вышел на развилку дорог и не знает, куда идти. Или ему с аммонитянами воевать, или с Иудеей. Он давай гадать. По гаданиям у него вышло, надо идти на Иудею. Ему что-то показалось, что гадание неверное. Надо, что-то у них, ну, неправильно сделали. Уже хотел идти на аммонитян, но потом вспомнил, что они коварно отпали от него, не сдержали слова, повернул на Иудею и двинулся. Ну, я думаю, эта картина Иезекиилю или открыта была, или она действительно так произошла. Просто такая интересная деталь. 22 глава, грехи Иерусалима. Город Иерусалим назван не по названию, город крови. Столько кровопролития, разврат, насилие. И он говорит, нужно положить в горнило и все это хорошо прожечь, чтобы шлаки все отскочили. Потом притча, 29 глава, об Оголе и Оголиве. Самария и Иудея, две сестры. И как они развратничали. И он говорит, как я поступил с одной, а эта бы должна была вразумиться, а она не только не вразумилась, а еще хуже поступала. И притча, ну я понял так, это он, видимо, тоже опять притча не словами, а он наглядная притча. Взял котел, мясо, костей и варил, варил, пока там все не выгорело, и пока там окалина вся не выгорела. И он говорит, вот так будет с Иерусалимом. Он говорит, медь вся должна там сгореть. И то, говорит, окалина еще осталась. Так он говорит, я вот этот Иерусалим прожгу, а там еще окалина остается. И неожиданно ему прямо сказано, что у тебя умрет жена. И он ее любил, потому что сказано, утеха очей твоих, но ты не должен скорбеть, потому что это знамение. Вот интересно, ну ладно, те знамения, там, лежать на боку, но тут жену потерять ради того, чтобы проповедь была. Но так было у Бога. Он говорит, так, как ты жену потеряешь, так и потеряют они храм, как утеху очей своих. Ну, здесь еще такая вставка. Вообще там непонятно, когда пришел вестник и сказал, что Иерусалим взят, написано, и открылись уста, и Иезекииль стал проповедовать. Теперь или это вообще он действительно молчал 3 года, или у него в смысле, что откровения никакого не имел. Ну, не знаю, тут можно, может быть, кто-то лучше знает. Но если он молчал вообще, то эти пророчества, когда он говорит о других народах, то это письменные он сделал. Если он просто, ну, получается, все равно тогда, получается, откровение имел. Выходит, что все-таки он молчал 3 года. После смерти жены это была тоже молчаливая проповедь. Он объяснил, ну, не знаю, как, может быть, а потом молчал. Значит, ну, аммонитяне, 25 глава, тоже интересно. За то, что они говорили, попался Иудея. Вот так, такое выражение. Зато с аммонитянами, значит, именно о святилище они так радовались. Значит, то наказание будет. Тир с 26 по 28 главы. Тир тоже восклицал, тоже радуясь, что теперь Иерусалим взят, и награбленного будет много. А это же торговый город. И он говорит, царь царей, Навуходоносор низложит тебя за это. 27 глава очень интересно описан рынок древнего мира. Вот откуда золото, откуда овцы. Вообще такая картина, я ее там переписывал, но думаю, нас это не в наших интересах. Но вообще так познавательно, очень интересно. Это богатейший рынок. Со всех концов мира везут в Тир, где идет торговля. На тот момент это было так. В 28 главы, продолжая его суждение, говорится о низвержении сатаны. Значит, там Вавилон сравнен, сатаной сравнивается, а здесь сравнивается Тир. И пророчество о Сидоне еще добавлено. Затем с 29 по 32 главу, это Египет подробно описан. Он говорит, Египет наказан как крокодил за то, что на него все время полагались, вытащат его за узду оттуда, с этой реки Нила, и он получит должное возмездие за то, что иудеи все время на него полагались. Бог отдал Египет Навуходоносору, и через 40 лет Египет восстановится, но не в прежней славе. Это будет слабое царство. Значит, в 30 главе перечислены страны еще, которые будут Навуходоносором захвачены, города и даже люди, конкретные личности. В 31 главе совет Египту посмотреть, если ты не веришь, посмотри, что сделали с Ассирией. Ассур тоже был таким кедром могучим. Выкорчевали его, и его нет. И 32 глава, заключительная глава о народах. Там плач о фараоне и описано кладбище народов. Там Ассур лежит, там необрезанные египтяне лежат, все. Он видит всех их пораженных. Я говорю, вот в этой части, может быть, мне надо было быть внимательнее. Да, слава Господня, я где-то пропустил, да? Она же удалилась. Надо просмотреть. Но слава Господня сначала, значит, мы сказали у ворот, потом она вышла и остановилась вне города Иерусалима на горах, а потом она оттуда ушла. Практически Бог покинул Иерусалим. А раз Бог покинул, ну что ж там есть храм, святилище? Бога там нет. Дух Божий покинул. И поэтому суд должен был совершиться. Значит, вторая часть, книга Утешения, с 33 главы по 48 главу. 33 глава говорит, я поставлю тебя стражем дому израильского. Значит, эта мысль повторяется об ответственности опять. Кто скажет беззаконнику второй раз? И говорится, Бог не хочет смерти грешника. Значит, Иерусалим взят. Значит, Иезекииль открывает уста свои, но он выглядит как забавный певец. Так он говорит, ты для них как забавный певец. Они приходят тебя слушать, но делать они ничего не делают, не исправляются. 34 глава, притча об овцах, это просто, что народ овцы, а пастыри – это все политические вожди. Вот, и говорит, я буду пасти, и с тучными разберусь, и с вождями этими разберусь. Потом обвинение Едома здесь вставлено, радовался погибели Иерусалима. Затем повторяется пророчество горам Израилем, которое было в 6 главе. Но если там они говорили, вы увидите суд, а здесь говорит, вы увидите, как вам снова соберутся пленники, и вы снова будете виноградники разводить, и, значит, расцвет будет. И это сделает Бог не ради Израиля, а ради себя самого. Говорит, имя мое обесславилось. Когда туда в плен увели Израиля, теперь эти языческие безбожные народы говорят, ну вот, а где же это Божий народ все? И говорит, мое имя обесславилось, и ради себя я всех их соберу. Покажу, что я все-таки Бог всемогущий. Вот интересная такая связь о славе Господней, о бесславии Его. Но я думаю, это тоже связано с Духом Божьим, с Духом Святым. Значит, а вот теперь начинается, ну, наиболее ярко, тут я уже, так сказать, понимаю, поле с костями, с сухими костями. Он выходит на поле, видит, сухие кости лежат. Скажи этим костям. И дух, они обросли плотью, но они еще лежат. Еще Дух Божий на них подействовал, и они ожили, встали, и была их огромная армия. И он говорит, так оживет Израиль. Чья это работа Духа Святого? Израиль на сегодня еще мертвые кости, но, похоже, мясом они обросли. Но еще должен Дух Божий совершить вот это покаяние. Другие пророки говорят, что они возрыдают, о котором пронзили, и будет пробуждение. Но это же не только с ними, это и с нами сухими костями сделал Дух Божий, да? Это уже работа Духа Святого, оживить мертвые кости. Затем дальше идет Гог и Магог, две главы. Ну, это событие, видимо, последнего времени. Гог придет для того, чтобы на эту землю соберет полчище, скажет, земля спокойная, пойду-ка я там. Но, значит, Господь вступится и будет поражен. Похоже, что это об Армагеддоне говорится, о последней битве, многие так понимают. И после будут восстановительные работы проведены. 7 лет Израиль будет восстанавливаться и питаться то, что там они, значит, оставят эти войска. А затем идет вот целых 9 глав видения нового храма. Вот я думаю, как результат там было, да, какой он видел Иерусалим, как они идолам служат. Вот Дух Святой сделает, что это будет совсем другой народ, это будет другой город. Я где-то опять пропустил, что здесь он 2 раза упоминается, что я возьму у них из сердца каменное и дам им сердце плотяное. Кто это делает? Это Дух Святой делает. 2 раза в книге Иезекииль. Но теперь коротко об этом храме. Это видение он видит 14 лет после разрушения Иерусалима. Практически Иерусалима нет, храма нет. И он вдруг опять переносится туда, видит храм, и муж измеряет его. Все нам размеры даны, но все размеры в 2 раза увеличены, чем прежний храм. Как бы он более величественный храм видит. Но я думаю, это, во-первых, и расцвет Израиля, это вообще новое царство Божие. Теперь он видит это царство новое, которое сделает Бог. В 41 главе и 43 это все измерение. Но в 43 главе слава Господня возвращается в храм. Она возвращается. Поэтому началось с ухода, когда Дух Божий все совершит, сердце даст плотяное, то слава Божия и присутствие Божие возвращается. Там интересные пророчества, значит, закрытые ворота. Они, по-моему, это золотые ворота, которые сегодня в Иерусалиме закрыты, потому что Господь пройдет через них, и они будут закрыты до второго пришествия. Потом святость священников, немножко с книгой Левит сходится, немножко с книгой Второзакония, потому что описаны их царь, как будет жить, как праздники будут проходить. Вот такая, хотя она все равно в старых образах. Я думаю, надо как-то в свете Нового Завета увидеть. Потому что описано жертвоприношение. Для меня это всегда было смутительно. Думаю, ну что там, вроде Новый Иерусалим, опять жертвы какие-то. Мне кажется, я просто не под тем углом смотрел. Под этими жертвоприношениями что-то надо видеть другое, новозаветнее. И граница Святой Земли, и колено, все обозначено. Значит, но заканчивается таким стихом. И будет название городу этому новое название. Господь там. Все. Господь вернулся. На этом заканчивается книга Иезекииля. Значит, есть еще такие детали, которые говорит Господь Бог в этой книге, упоминается 200 раз. Это все Бог говорит. Сын человеческий 100 раз, довольно много. Слово Господа 84 раза. И узнают, что я Господь 60 раз.
Час житейских бит, свет во тьме греховной, всех обновленной жизни пробуждай. И нас с тобой однажды пробужденных собою постоянно наполняй. Как хорошо быть с Богом единение, и в тихий час, и в час житейских бед ты посылаешь чудо, чудо вдохновенья для окрыленных верою молитв. Как хорошо быть с Богом единение, и в тихий час, и в час житейских бед.